Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Итоги недели». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Затишье в боях на востоке Украины для некоторых пугающее.
По наблюдениям украинских военных, обстрелы активизируются после очередного гуманитарного конвоя.
Продолжение протестов в Ереване.
Эта акция и вот этот протест, он направлен не против России, как часто это представляется в российских телевизионных и других СМИ.
Городские власти Нижневартовска запретили йогу как оккультную науку.
Я благодарна нашей администрации, потому что они сделали нам рекламу.
Об этом и другом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели» «Радио Свобода». Постоянный автор и ведущий этой программы Дмитрий Волчек сейчас в командировке, так что сегодня с интересными событиями последних 6 дней вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Евросоюз выделяет 15 миллионов евро в качестве помощи жителям районов на востоке Украины, пострадавшим от вооруженного конфликта. С начала 2014 года Евросоюз выделил 223 миллиона евро для жителей Украины, нуждающихся в помощи вследствие боевых действий на востоке страны. Таких, по оценкам ООН, насчитывается около 5 миллионов человек. Сейчас помощь оказывать стало легче, так как на этой неделе по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе между украинскими силами и сепаратистами самопровозглашенных ДНР и ЛНР наблюдается затишье. Но оно весьма хрупко, как считает украинская сторона. Сейчас на востоке Украины продолжает работу специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, с которым я побеседовал незадолго до начала этой программы.
Действительно, на протяжении уже нескольких дней, практически на всем протяжении фронта, и Луганской, и Донецкой области наблюдается затишье, обстрелы сократились, ну, практически до минимума. Например, сегодня по данным из центра АТО в секторе М, это южный сектор в районе Мариуполя, было всего 3 обстрела. Всего за сутки было зафиксировано 37 обстрелов, но на самом деле эта цифра в разы меньше, чем было, ну, буквально неделю назад. Такое перемирие действительно пугает украинских военнослужащих, которые дислоцируются на самой передовой фронта. Они привыкли к тому, что обстрелы, ну, продолжаются практически каждый день, и в ответ они также обстреливают позиции сепаратистов. И сейчас, когда изменилась ситуация, для них это не очень понятно. И они ожидают глобального наступления после подвоза боеприпасов, которых, по их мнению, у сепаратистов сейчас просто не хватает. Такие подвозы, вот по предварительным данным, ожидают примерно 16 числа после очередного гуманитарного конвоя из России. По наблюдениям украинских военных, обстрелы продолжаются и активизируются после очередного гуманитарного конвоя. Ну, они это напрямую связывают между собой.
О дислокации, передислокации сил сепаратистов что-то известно к субботе?
По тому участку фронта, который объезжал я на передовых позициях, где я был, это Марьинка, это Опытное, Водяное, то есть район Донецкого аэропорта и вокруг Донецка некоторые из его районов, окраин. Там передислоцирование сил сепаратистов не наблюдается. Единственное, что было зафиксировано украинскими военными, это в направлении Марьинки. Там по ротации к сепаратистам поступили несколько сотен новых бойцов, которые, по всей видимости, сейчас проходят обучение, потому что буквально еще несколько дней назад, неделю назад, продолжались кратковременные ночные бои и обстрелы, которые, ну, носили такой хаотический характер. И украинские военные называли их обучением пристрелкой по позициям. Во всех остальных направлениях, ну, в общем, каких-то таких глобальных изменений они не наблюдали.
Какое направление сейчас, по общему мнению, считается наиболее опасным на всем протяжении линии боевых действий?
Я могу более-менее утвердительно сказать по Донецкой области, поскольку здесь работаю и на фронт выезжал именно здесь. А самое основное направление, которое украинские военные считают наиболее перспективным, в кавычках, для наступления сепаратистов, это район Марьинки и дальше дорога на Красноармейск, с захватом Курахівської ГЭС. По мнению украинских военных, основная цель – это вот как раз ГЭС, которую сепаратисты постараются захватить, и потом, опираясь на эти позиции захваченные, уже выступить на Красноармейск. Еще одно направление, которое традиционно называется основным для наступления сепаратистов, это район Донецкого аэропорта, и там поселки Певские, Водяное и Опытное. Самые большие, наверное, обстрелы, которые за все время проходили на участке этого фронта, это как раз там. И, с другой стороны, наибольшие укрепления и наибольшие силы тоже сосредоточены там. То есть, если наступление пойдет в этом направлении, то это будет операция, ну, равносильная тому, что было, например, в Дебальцево.
Антон, ну вот сегодня затишье, и, насколько я понимаю, вы сейчас в Славянске находитесь, да?
Да.
Там будет некое мероприятие, связанное с важной для украинской стороны завтрашней годовщиной. Расскажите о нем подробнее.
Краматорск и Славянск завтра будут отмечать годовщину освобождения, отвод войск сепаратистов, которые отошли к Донецку и освободили, ну или там оставили эти населенные пункты. Завтра будут основные мероприятия проходить в Краматорске, на главной площади города, и в Славянске тоже. Сейчас волонтеры и те военные, которые имеют отношение к событиям годовой давности, хотят установить памятный крест в память погибших во время обороны Краматорска и Славянска год назад. Это примерно, ну, между Краматорском и Славянском, получается, на въезде в поселок. Здесь наибольшие разрушения, до сих пор они видны, они не восстановлены. Здесь находилась психиатрическая больница, которая практически полностью разрушена. Недалеко мост, который сейчас взорван, находится тоже в руинах. Вот в этом месте, где сосредоточились основные боевые действия в то время, сейчас вот будут проходить памятные мероприятия, установка памятного креста.
Напомню, в зоне боевых действий на востоке Украины работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В столице Армении на неделе продолжились протесты, начавшиеся во второй половине июня после подорожания тарифов на электроэнергию и потому получившие название «Электрический Ереван». Конфликт, переросший в гражданское противостояние оппозиции всех недовольных политикой президента страны Сержа Саргсяна с полицией и властями, по мнению руководителей протестного движения, далек от завершения. Они считают, что правительство страны лишь имитировало уступки. В их числе один из лидеров ультраправой армянской организации «Аязн» Армен Макарчян, который в интервью специальному корреспонденту «Радио Свобода» в Ереване Марку Крутову рассказал о своей роли в организации протестов, о требованиях митингующих, об отношении к России и к российской военной базе в армянском Гюмри. Армен Макарчян, как и некоторые украинские националисты, принципиально не дает интервью на русском языке, хотя неплохо его знает, поэтому разговор происходил с помощью переводчика.
Я один из организаторов этой акции, Армен Макарчян. По профессии, по образованию я политолог. Нахожусь я здесь для того, чтобы признать недействительным это решение, которое не соответствует нуждам нашего народа и нашей страны.
В других армянских городах, что изменилось во всей этой ситуации? Удалось ли добиться какого-то прогресса, с вашей точки зрения, в диалоге с властями, если, конечно, можно о таком говорить?
Пока нельзя говорить о каком-либо прогрессе в отношениях вместе с властями. Достижением можно считать факт спора многодесятитысячной толпы молодого армянского общества, которое пришло сюда отстаивать свои права.
Справедливо ли говорить, что этот протест небывалый по масштабам для Армении и для Еревана начинался исключительно как экономический протест против повышения тарифов, или уже тогда у него были какие-то перспективы вылиться во что-то более политическое, в какой-то широкий политический протест? И может ли он таковым стать, если власти не пойдут на уступки, не отменят это решение?
Прежде всего, это движение началось и продолжается как идеалистическое, идеальное движение. Есть три фактора основные, которые позволяют этому продолжаться. Первое – это самофинансирование и решение проблемы с финансированием
таким путем. Второе, что нет никаких влияний извне со стороны политических партий и международных каких-либо организаций. Нету ни финансового, ни политического управления этим процессом. И третий факт, что здесь собралось поколение свободных людей, поколение свободы, как его называют в Армении.
Может ли какая-то часть этих людей, этого поколения свободы, вы в частности лично, потом в свое время видите ли вы себя частью политической сцены Армении?
Армен думает, что да, это так и есть, и эта акция и этот протест показал, что старыми методами уже ничего не решается, и нам нужны новые подходы, креативные подходы, новые лица, новые люди, чистые лица и чистые люди.
Люди, которые здесь собрались, можно ли их всех назвать, ну, единомышленниками, да, или это некие разные группы людей, которые порой, может быть, в чем-то не согласны, но вот сейчас ситуативно они объединились вокруг этой истории с повышением тарифов?
Можно сказать, что здесь собралась выборка всей Армении. Здесь, как вы сами отметили, 30 тысяч человек, 30 тысяч молодых человек, 30 тысяч мнений, 30 тысяч видений. Здесь собрались люди разных политических взглядов, разных идеологических взглядов, но всех нас объединила одна идея и мысль о противостоянии повышения тарифов на электроэнергию, ради которой мы здесь стоим и ради которой мы боремся.
Если решение о повышении тарифа будет отменено, будете ли вы, будут ли протестующие настаивать на расследовании причин, почему образовался долг у энергетической компании, будут ли они настаивать на том, чтобы контроль над ней был передан от российской компании РАО ЕС, ну, может быть, какой-то армянской компании, или хотя бы, чтобы менеджером ее стал представитель Армении?
Отвечая на ваш вопрос, я не могу ответить со стороны всего движения, и нету четкой позиции по данному вопросу, сформулированной всем движением. Есть другая четкая позиция, которая возникла после жестокого подавления первой демонстрации, когда выставлено требование проведения расследования необоснованной жестокости со стороны полиции. На это требование есть ответ со стороны высших чинов полиции, что они готовы начать расследование с привлечением участников движения в качестве свидетелей и так далее. А на ваш поставленный вопрос о будущем движении он может ответить только как личность, как один из участников.
Ну вот ваше личное мнение, каково, что должно быть в дальнейшем с компанией или электрические сети Армении, вообще с энергетической отраслью Армении, которая, ну, электрическая компания принадлежит российской, газовая компания тоже является дочерней структурой российского «Газпрома». Будут ли, должны ли, по вашему мнению, лично здесь какие-то произойти изменения?
Есть очень много разных возможных сценариев развития, есть очень много разных мнений и планов от национализации и государственизации распределительных сетей до создания открытого акционерного общества по принципу 1% акций каждой семье или в каком-то таком справедливом разделении с недопущением иностранных акционеров. То есть очень много разных вопросов, которые должны на самом деле дорабатываться, обрабатываться, чтобы они стали действительно вариантами решения данной проблемы.
В России считают Армению одним из, ну, безусловных союзников в этом регионе. Также я понимаю, что и в Армении большинство людей считают Россию союзником. Считаете ли вы, что столь тесные связи с Россией при тех людях, которые сейчас находятся в России у власти, являются, ну, самым допустимым, самым желанным сценарием дальнейшего развития Армении? Не тормозит ли это процесс развития страны? Считаете ли вы, что при тех властях, которые сейчас в России, этот процесс союзничества, развития может конструктивно как-то продолжаться?
Прежде всего, да. Я как гражданин Армении признаю, что мы с Россией должны и будем развивать взаимовыгодные отношения. Но не так, как они существуют сейчас, а на правах равных, то есть равных партнеров. Это должны быть партнерские отношения, а не так, как они существуют на данный момент. И я не виню в этом правительство или руководство России. Мы в большей степени виню в этом руководство Республики Армении, нелегитимность которого часто используют внешние акторы, которые используют это как инструмент давления на Армению и заставляют ее действовать так, как она действует. И вот именно вот вот эта акция и вот этот протест, он направлен не против России, как часто это представляется в российских телевизионных и других СМИ, которые говорят, что это большой антироссийский протест. Нет, ни в коем случае. Это протест против произвола местных властей и произвола коррупционных вот этих схем, которые привели к такой ситуации.
То есть отношения России и Армении должны строиться как отношения двух равных партнеров. Сейчас они такими не являются по вине армянских властей, в первую очередь, вы считаете, да?
Конечно, принцип равного партнерства – это самый главный принцип, который мы преследуем. Неравность в отношении, которая сейчас, она была заложена еще во времена второго президента Кочаряна, когда была проведена преступная акция имущества в счет долга, когда большинство армянских производств, предприятий и отраслевых крупных объектов были отданы России в счет уплаты долга. И впоследствии создалась такая ситуация, когда нынешнее правительство вынуждено идти на уступки перед европейскими представителями или перед российскими, пытаясь оправдать свое присутствие у власти. Мы не считаем, что Армения должна быть только с Россией. Мы готовы развивать равные партнерские отношения и с Ираном, и с другими странами мира, которые готовы работать с Арменией по принципу равных партнерских взаимоотношений, не в ущерб Армении и ее народу.
Считаете ли вы необходимым нахождение в Армении российских военных баз, в частности, российской военной базы в Гюмри?
Ворпес Хаястан Инкнишханутсан Когумнакит, Ворпес Наман Хавакакан Хаяскари Патканов.
Прежде всего, как приверженец позиции самоуправляемой Армении, я против нахождения на территории Армении как военных баз и военного присутствия какой-либо страны. И под этим не стоит понимать антироссийские или противороссийские высказывания. Армянская армия достаточно боеспособная, является одной из лучших в регионе. Она не раз это доказывала, и она может обеспечить защиту границ Армении с Турцией. Еще один момент – это то, что существование базы на территории Армении оплачивается из бюджета Республики Армения, что также делает спорным необходимость нахождения этой базы на территории Армении, и функциональное ее присутствие здесь недостаточно ясно.
Что бы вы в двух словах могли сказать людям, которые живут в России, россиянам, которые следят за событиями в Ереване, следят за ними, возможно, по российским средствам массовой информации, по федеральным телеканалам, ну и тем, кто следит за ними по каким-то другим источникам. В двух словах, какие слова бы вы хотели передать этим людям, которые переживают сейчас за то, что здесь происходит?
Прежде всего, я хочу выразить благодарность и радость тем людям, которые с обеспокоенностью следят за развитием событий у нас здесь. Я хочу призвать их не поддаваться на провокации и ложную информацию, которую распространяют некоторые средства массовой информации. Я хочу еще раз поприветствовать всех граждан России и еще раз призвать их не верить в то, что здесь возможны какие-либо противороссийские или антироссийские
войны. С одним из руководителей ультраправой армянской организации «Аязн» Арменом Макарчаном беседовал мой коллега Марк Крутов. Мы продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. В Казани, вопреки протестам горожан, на этой неделе переименовали улицу с уникальным названием «Эсперанто». Отныне она носит имя ныне действующего и здравствующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Решение о переименовании улицы, названной в честь самого известного искусственного международного языка, власти Казани приняли в рекордные сроки и не заручившись согласием ни жителей улицы Эсперанто, ни других горожан. Их просто поставили перед фактом. Комиссия по топонимике, действующая при Казанской городской думе, уважила просьбу членов национально-культурной автономии казахов Республики Татарстан присвоить улице имя Нурсултана Назарбаева. Как только об этом стало известно, в интернете начался сбор подписей под петицией с просьбой сохранить топоним улицы Эсперанто. Гражданский активист Леонид Иванов не только подписал петицию, но также обратился с личным письмом к президенту Казахстана.
Я родился и вырос в Казани. Я не государственный человек, но который активно коммуницирует со всеми остальными городскими сообществами. Архитекторами, урбанистами, планировщиками, историками, краеведами. Я сразу активно включился в эту историю. Петиция набирает голоса, то есть начиналось там с 200 подписантов. Пришло письмо от полкома города Казани о том, что петицию и обращение взяли на рассмотрение. И вот на ленты новостей упала информация, что улицу Эсперанто все-таки переименовывают улицу Назарбаева. Это удивительно, при том, что жители Казани узнали об этом неделю назад. В общем-то, я не подозревал о том, что с такой скоростью будут разворачиваться события, и составил текст письма личного к президенту Казахстана от имени казанцев, чтобы он со своей стороны повлиял на эту ситуацию, что мы не возражаем против переименования одной улицы в Казани, но это должно учитывать мнение жителей города. Я думаю, было бы корректнее, если бы его именем назвали новую улицу в новом микрорайоне. А улица Эсперанто – это улица с историей, с хорошей. Ранее она носила название улицу Жданова с 35 по 88 год. А в 88 году ее переименовали улицу Эсперанто.
И в 88 году это было не просто переименование, а возвращение старого названия. Скажите, откуда все-таки такое экзотическое наименование улицы Эсперанто? В Казани знают историю этой улицы?
Да, эту улицу прокладывали в советские времена и назвали ее по инициативе казанских эсперантистов, участников кружка. Тогда самым активным эсперантистом был драматург и основатель первого радиокомитета нашего национального Шамиль Усманов, который был репрессирован в 1937 году. То есть наши тогдашние писатели, драматурги, поэты были интернационалистами и верили в светлые идеалы, объединяющие человечество. Это название очень хорошо легло, и к нему хорошо относятся историки, и краеведы, и коренные жители. История переименования улицы Эсперанто началась по инициативе директора Дома дружбы Республики Татарстан господина Джексенбаева. Он этнический казах, который живет в Казани. И я так понимаю, что он, может быть, хотел сделать, не знаю, приятное, что ли, своей родине, но с нами, с казанцами, это не согласовывалось. Вообще довольно часто происходят такие истории, когда как снег на голову падают какие-то новые названия, события, объекты, строительство.
И все всегда в такие же рекордные сроки?
Здесь даже как-то, я бы сказал, рекорд поставили. То есть неделю назад эта история возникла в публичном поле. Даже до конца не верилось в это. Казань все-таки, по моему мнению и мнению многих казанцев, это не европейский, российский, губернский город, который смотрит в сторону европейских ценностей. А для господина Назарбаева я мог бы порекомендовать улицу в новых городах Татарстана, на Полесский Смарт-Сити. Учитывая способность господина Назарбаева возводить города в своей республике. Иннополис – похожий город на Астану. Я думаю, что в Иннополисе улица Назарбаева смотрелась бы... Вообще Татарстан – более светская территория по сравнению с Казахстаном. И такого, чтобы называть в честь живущего политика, ну, в общем, нет слов. Это из ряда вон уходящая история. Это покоробило всех, то есть это нетипично. В комментариях и в репликах звучит, что Казань все-таки это не восточная вертикаль. А один комментарий подтверждает, что убайство семимильными шагами и радостным пением. Я помню город абсолютно другим. Город, похожий на Самару, на Нижний Новгород, с купеческими и дворянскими улицами, двухэтажными особнячками, который в начале 2000-х поймал монетку и резко из 800-летнего города превратился в тысячелетний город. С тех пор началась одна кампания за другой. От тысячелетия к универсиаде, от универсиады к чемпионату мира по водным видам спорта. Дальше мы, не поднимая головы, переходим в чемпионат мира по футболу. И идет борьба между коренными жителями Казани и людьми, которые приехали в город. То есть коренные казанцы, казанские татары те же самые, они были отодвинуты от решений. И то, что происходит с городом, с исторической частью, ну, это просто чудовищно. У нас тоже был легкий поток такой до Сочи. У нас постоянно задвигаются интересы коренных казанцев перед какими-то спортивными событиями. Можно все. У нас очень дрессированные органы власти. Та комиссия по топонимике, они могут подписать все, что им скажут политики.
Специалист в области топонимики, лингвист Михаил Горбаневский, может припомнить лишь один случай в новейшей истории России, когда улицу назвали в честь живого человека.
Это город Грозный, где проспект Победы был уничтожен президентом Чеченской Республики господином Кадыровым. потому что он издал указ, подписанный им же самим, о переименовании проспекта Победы в проспект имени В.В. Путина. В честь названного своего отца, он так его называет, президента Путина.
А вот в советскую эпоху подобная практика была широко распространена.
Когда пришли к власти большевики, появились первые названия еще при живом и здравствующем дедушке Ленине. В 18 году подмосковный город Талдом был переименован в Ленинск. И только в 30-м году ему снова вернулось название историческое Талдом. Ну, может, кому-то показалось из сталинского окружения, что недостойно наименование такого маленького объекта имени Ленина. В 19-м году при жизни и здравии скромного предсовнаркома и, кстати, депутата Моссовета Владимира Ильича Ульянова, площадь Рогожской заставы была переименована в заставу Ильича. И Ленин, как председатель Мосгорсовета, скромный дедушка Ленин, как он рассказывал учебник «Родная речь», который отказался при своей жизни от марки, выпуска марки с его портретом, он почему-то тогда не возвысил свой голос против того, чтобы площадь Рогожской заставы, очень интересное, старинное, старомосковское название, было переименовано в заставу Ильича. А дальше, после того, как умер Ленин, пошла огромная волна вот этих всех мемориальных названий, когда на карте СССР возникло более, наверное, 150 наименований населенных пунктов в честь Сергея Мироновича Кирова. Напомню, что в городе Вятке Сергей Миронович никогда не был. Ровно так же, как и Калинин никогда не был в Кенигсберге. Но Калинин подписал сам указ о присвоении Твери его имени. Как всероссийский староста, как председатель органа законодательной власти подписал такой вот указ. Это вообще такой советский топонимический анекдот.
Как только в Казани на домах появились таблички улицы Назарбаева, местные жители стали заклеивать их распечатанными на принтере листками с названием «Улица Эсперанто». Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Александр Гостев. У нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». Первая и основная тема нашей беседы с телекритиком Славой Тарощиной – фантастический накал полемики на российских каналах в связи с решением Верховного суда США, неделю назад признавшего конституционное право американцев вступать в однополые браки. Слава, скажите, по вашим ощущениям, насколько известие о решении Верховного суда США потрясло, скажем так, российские телеканалы и людей, которые обсуждали эту тему, выступая в различных телевизионных программах?
Накал страстей был велик настолько, и он, кстати, еще продолжается, потому что сегодня и завтра у нас на очереди аналитические программы, где этот накал страстей будет доведен уже до какого-то уже совершенно безумного уровня. Так вот, вот этот накал страстей удивил даже такого видавшего виды человека, телевизионные виды, я имею в виду, как я. Потому что я не предполагала, что неделю практически все основные аналитические, извините за выражение, форматы, вот то, что называется ток-шоу, будут мусолить эту тему изо дня в день. Все помнят о том, как год назад или там чуть меньше Дмитрий Киселев, наш пропагандистский вождь, призывал сжигать сердца геев, и вообще был резко критично настроен к любому упоминанию о причастности к ЛГБТ-движению. Так вот, вот этот самый Киселев вдруг неожиданно в «Вестях недели» был кроток просто как овечка. Он говорил о том, что, может быть, и нам нужно как-то по-другому посмотреть на эту проблему. Эта проблема очень важная. И, может быть, если люди хотят брать по бумагам ответственность друг за друга, то нужно им это позволить, оформлять какие-то гражданские союзы. Я все время пыталась уши прочистить, мне казалось, что этого не может быть, но тем не менее. И поскольку моя любимая тема звучит примерно так, Россия – страна слов, то есть словами можно все подправить, почистить и изменить, и, собственно, вот эта вот пропагандистская вот эта истерия, она показывает справедливость этого тезиса. Так вот, Киселев сказал, что, ну, может быть, назвать как-то по-другому. Это не нужно называть браком, но нам нужно подумать об этом. Видимо, просто волна негодования была очень велика, потому что на следующий день я вдруг обнаружила Киселева программе канала «Россия-24». Это такие вечерние вести в 23:00. Теперь ведет отличник боевой и политической подготовки, такая новая звезда, Евгений Попов. И был там специальный выход Киселева. Киселев поразил меня абсолютно переменой облика. Он был скромен, ручонками не размахивал, никакие там фуэте ножками не выделывал. И опять говорил на эту тему. Да, я и сейчас считаю, что это вот нужно как-то, об этом нужно говорить, что раз для огромного количества людей эта тема важна, то ее нужно спокойно обсуждать. Ну вот осталось дождаться и посмотреть, как он будет обсуждать в своем формате, родном, «Вести недели», где главное устроить нужный градус истерики. Еще был один интересный факт, связанный с этой темой. Это в программе господина Толстого «Время покажет». Там солировал Доренко. Он вообще сейчас часто солирует. Его допустили на канал, и он хочет быть, конечно, самым главным патриотом теперь. И вот там вот есть такой Майкл Блум, это такой журналист, которому, на мой взгляд, пора давно дать звание Герой Америки. Это американский журналист, который отдувается за все штаты вот во всех наших форматах. И вот он допрашивал его про однополые браки, и вдруг кто-то из зала крикнул, это прямой формат, видимо, еще как-то можно кричать, и кто-то крикнул: а скажите, пожалуйста, а почему вас не интересует, а сколько геев в администрации президента? Ну, пока Толстой там приходил в себя, то раздался еще более страшный вопрос. А сколько геев на Первом канале? Ну, как-то это была такая немая гоголевская сцена, потом все это замяли. И самое интересное, что вот весь этот спор проходил при такой замечательной декорации, на заднике очень крупным планом были какие-то антиобамовские лозунги, и вот крупным планом висел такой лозунг, который на меня, в частности, произвел большое впечатление. В наш магазин вход с Обамами запрещен.
Блестяще. Но подытоживая вот эту неделю и эту тему, все-таки, как я понимаю, обсуждали Америку, а не Россию. О российском ЛГБТ-сообществе практически не говорили, за исключением вот Киселева, которого вы упомянули. В основном ругали, а не смотрели внутрь себя.
Посмотрел неожиданно господин Жириновский у Соловьева, который вообще вдруг сказал: а может быть, и надо назначать мэрами городов геев? Вот это вот было, если это можно назвать, взглядом внутри себя. Понимаете, ведь наше телевидение теперь абсолютно такой отдельная вещь в себе, когда внешняя политика, она превращается во внутреннюю. И вот эта вот игра «Пни Обаму» – это фактически главный лозунг всех сегодняшних передач. Там нет ничего внутреннего. Там вообще нет разговора о том, что происходит сегодня в России.
Давайте теперь перейдем от громов и молний к дифирамбам. Среди многочисленных восхвалений, торжеств и красивых слов, которые прозвучали на телевидении во время еще не закончившейся этой недели, что бы вы выделили? Я, например, для себя отметил то, как освещался конкурс имени Чайковского, который осенил своим явлением президент России Владимир Путин. Так ли?
В общем-то, вы правильно определили, что это был апофеоз конкурса, потому что на самом деле конкурс не освещался почти никак на центральных каналах, и это очень удивительно, потому что это как раз достойный повод для гордости. Мы же так хотим гордиться хоть чем-нибудь. А вот тут есть нам действительно чем гордиться, это 15-й конкурс. Так вот, в новостном режиме конкурс освещался крайне слабо. В этот раз подсуетился канал «Культура», и там действительно были какие-то аналитические форматы, и там даже делали ставки. Это было довольно оживленно, там программа «Наблюдатель», еще какие-то передачи. Но главной точкой было это посещение Путиным конкурса Чайковского. И это действительно показали все каналы. Он назвал конкурс «Гордостью России». Ну, слава богу, что Путин пришел на этот конкурс. Вот мне кажется, я могу быть не объективна, мне кажется, он впервые пришел вот именно на такой конкурс. Потому что несколько лет назад он приходил на Муз-ТВ и вручал премию рэперу Роме Жигану, который, извините, откинулся с зоны. А потом рэпер Жиган получил премию от Владимира Владимировича, и через несколько лет опять вообще его задержали полицейские за попытку разбоя. Так что уж пусть лучше ходят на конкурс Чайковского. Но вообще, понимаете, вот эта вот тема культуры, это последнее, о чем говорит наше телевидение. Не случайно у нас существует такая резервация, которая называется «Канал культуры». Потому что культура культура не дает рейтинга. Сегодня главный предмет органа телевидения – это эмоции, которые телевидение выжимает из зрителей. Культура, она дает другие эмоции, более глубокие, более рафинированные, может быть. Они рейтинга не дают, поэтому ну пусть уж лучше сюда ходят. Дело в том, что вчера Владимир Владимирович посетил театр Калягина, и там посмотрел спектакль «Лица», в котором участвует Владимир Симонов и Калягин. И тоже это обошло все каналы. И вы знаете, меня, конечно, ну, не то чтобы поразило, но как-то очень удивила оценка, которую дает лидер нации спектаклю. Он общался после спектакля со зрителями и сказал, что спектакль супер. Ну вот, наверное, это общение с Ромой Жиганом как-то так даром не проходит. Ну вот супер сказал, хорошо, что так. А несколько лет назад он был в театре «Современника», смотрел «Горе от ума» и сделал замечание всем авторам этого спектакля, главному режиссеру Галине Борисовне Волчек. Он сказал, что это у вас Чацкий такой вообще какой-то плаксивый. Вон Александр Матросов сирота и бросался на амбразуру. Я напоминаю нашим слушателям, как тогда Волчек ответил, да, в этом что-то есть, нужно, мол, подумать действительно про эти аналогии, животрепещущие Чацкого и Александра Матросова. Ну вот сейчас обошлось просто супер. Вы знаете, просто дело в том, что у нас начался новый политический цикл, и уже чувствуется приближение нового выборного цикла. Так что я думаю, у нас еще будет масса театральных впечатлений под руководством первого лица.
Напомню, что о самых заметных темах на российских телевизионных экранах на уходящей неделе я беседовал с телекритиком Славой Тарощиной. Мы продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Руководители муниципальных учреждений в городе Нижневартовске на неделе получили письма, в которых городская администрация рекомендует не допускать в помещениях этих учреждений занятий йогой, чтобы не допустить распространения учений деструктивного толка. Чем не угодила древняя индийская оздоровительная система властям Нижневартовска, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Кира Морозова.
История с запретом йоги в Нижневартовске покинула пределы не только города, но теперь уже и страны. Ситуацию, которая возникла между Нижневартовской мэрией и местными тренерами йоги, обсуждают даже зарубежные СМИ. 26 июня в соцсетях появилось фото документа, в котором местные чиновники назвали йогу оккультным движением и попросили коллег принять меры по недопущению занятий йогой в муниципальных учреждениях города и провести разъяснительную работу с подведомственными учреждениями, дабы не допустить распространения учений деструктивного толка. В черный список сотрудников администрации вошли такие направления, как сахаджи-йога, агни-йога, псевдопедагогические учения школы Щетинина и школа Аманашвили, и в том числе хатха-йога и кундалини-йога. Последние два вида йоги являются самыми распространенными и популярными не только в столице Самотлора, но и в России. И потому документ местного управления по социальной и молодежной политике, попавший в интернет, вызвал резонанс и широкие обсуждения не только среди вартовчан, но и по всей стране. Более того, оказия с запретом йоги уже попала на страницы газеты The Times. По мнению британских журналистов, приверженцы йоги пополнили длинный список тех, кто подвергается преследованию со стороны российских властей. В то же время местные центры и студии йоги продолжают работать в штатном режиме. По словам исполнительного директора и тренера дома йоги Ганеша Елены Колчановой, йога-сообщество Нижневартовска сильно удивилось рекомендательным письмам за подписью чиновников разного уровня, включая первого заместителя главы администрации Сергея Левкина. По мнению Елены Колчановой, сложившаяся ситуация – результат низкой осведомленности представителей городской власти о предмете, который они решили вдруг запретить.
Для нашего города это первая такая ситуация. Оккультные науки, связанные с религиозным там воздействием, но это вообще не про йогу. Я благодарна нашей администрации, потому что они сделали нам рекламу. Начинают интересоваться, а что за йога, что это такое, почему такая шумиха? Я думаю, что разум человеческий, и тем более управленцев нашего города, он все-таки их не покинул совсем. Я считаю, что не очень корректно повела себя администрация в этом вопросе. Если вы собираетесь что-то запретить, так вы хотя бы придите к нам и спросите, изучите вопрос. Просто досконально. Не нужно опираться на мнение одного-двух человек. Есть экспертные советы по делам религии и духовности в России. И есть какие-то аспекты, которые нужно просто принять во внимание. Но если йога помогает людям стать свободнее, стать здоровее, как можно запретить человеку быть здоровым? Это абсурд. Не хочется там еще какие-то эпитеты давать этому процессу. Очень хотелось бы, чтобы администрация оглядывалась немножко на современные тенденции, вообще, что происходит в России.
Не исключено, что, пытаясь оградить население от сектантов, чиновники перегнули палку, хотя ранее сама же администрация города помогала развивать йогу. К примеру, на муниципальные гранты крупнейшая местная студия йоги «Аура» закупала оборудование и на те же гранты проводила бесплатные занятия для пенсионеров Нижневартовска. В этом месяце «Аура» планировала участвовать в городском празднике спорта и провести занятия по йоге на открытом воздухе для всех желающих вартовчан, однако получила отказ от мэрии. Стоит отметить, что на график занятий в коммерческих организациях такая коллизия в основном не повлияло. Под ударом оказались именно те секции и студии, которые арендуют помещения в муниципальных зданиях. Несмотря на то, что письма, которые рассылают чиновники в бюджетные учреждения, формально рекомендательные, отказаться по факту от них невозможно. Так, в ближайшие дни решится судьба клуба хатха-йоги в здании зала международных встреч «Самотлор». По словам ее преподавателя Инги Пименовой, все надеются, что у сотрудников мэрии хватит благоразумия не закрыть двери для самого безобидного и доступного вида спорта населению.
Мир развернулся к йоге по линии ООН. Это все как раз как популяризация и внедрение йоги как средство примирения и оздоровления людей различных религиозных направлений. Поэтому то, что происходит у нас сейчас, мне просто непонятно. Если люди государственно смотрят на вещи, должны быть в курсе каких-то событий в мире и государственной политики страны. Меня это, конечно, просто вообще, мягко говоря, удивило. У нас очень хорошая база, мы работаем со спортсменами, волейболистами. Когда большие нагрузки, идет йога-терапия на спину, на колени. То есть спортсменам есть возможность помочь. Мы ответили, написали о том, что мы не занимаемся никакими религиозными, тем более оккультными практиками. Оккультность – это обращение к неким высшим силам. Мы не обращаемся ни к духам, ни к каким-то высшим силам. Йога – это наука. Наука работы с телом. Никто не знает, с чем это связано и кто это вообще все это начал. Это всех вводит в недоумение. Это, знаете, это похоже на средневековье. Красивая женщина, значит, ведьма.
Автор резонансного документа, исполняющий обязанности начальника управления по социальной и молодежной политике Ирина Рыбина, в свою очередь заявила, что письмо не запретительное и носит исключительно рекомендательный характер для профилактики распространения на территории Нижневартовска религиозных сект. По мнению чиновницы, ситуацию раздули в том числе благодаря утечке документа, который не предназначался для широкого круга лиц.
Возможно, что люди из какой-то информации черпают то, что им хочется увидеть. Было направлено письмо на структуру администрации города для проведения разъяснительной работы, именно чтобы в подведомственных муниципальных учреждениях, там, где занимаются дети, не было проведения никаких религиозных мероприятий, направленных на какие-то культы, обряды и так далее. Йога как проводилась, она так и проводится. Утечка документа. Очень интересно, как, каким образом попал документ. Документ без подписи, без номера в социальной сети – это одно. Из добрых побуждений-то было направлено это письмо. Для профилактики.
Стоит отметить, Ирина Рыбина хоть и автор документа, но не его инициатор. Указание, исполняющее обязанности начальника управления по социальной и молодежной политике, получила из отдела по вопросам общественной безопасности администрации города. Как пояснила его специалист-эксперт Любовь Городилова, в соответствии с научным словарем Российской академии госслужбы при президенте Российской Федерации, йога – это не фитнес, а определенные духовные практики. Кроме того, не исключено, что вопрос о законности проведения занятий йоги в муниципальных учреждениях города мог возникнуть после обращения одного из жители Нижневартовска в администрацию. 7 июля местные власти намерены провести собрание рабочей группы по обеспечению межнационального согласия, где в том числе будет рассмотрен вопрос допустимости йоги в муниципальных зданиях. По результатам заявителю дадут официальный ответ заключением экспертов, юристов и ученых о том, допустимо ли занятие йогой в образовательных, культурных и спортивных учреждениях Нижневартовска. А пока рекомендация воздержаться от употребления провокационного слова «йога» получила даже местная коммерческая структура «Дансер», которая совместно с известным фитнес-каналом «Живи» запланировала провести в Нижневартовске спортивный праздник. Чиновники дали указание заменить слово «йога» на более понятное родное «гимнастика». И это невзирая на тот факт, что йога в России имеет статус вида спорта и собственную федерацию. Не говоря уже о том, что йогу в нашей стране практикует масса известных людей, включая премьер-министра России Дмитрия Медведева. Кира Морозова, Радио Свобода, Нижневартовск.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Самые яркие темы обсуждения в русской благосфере на уходящей неделе – новый законопроект, внесенный в Госдуму депутатами Александром Хинштейном и Ириной Яровой, существенно расширяющий полномочия полиции и одновременно снимающий с нее еще больше ответственности. А также, разумеется, завтрашний референдум в Греции по вопросу, оставаться ли или нет в зоне евро. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Александр Бобраков.
Вслед за летним временем и отменой уголовного наказания за клевету, кажется, пришел час прощания и с еще одним реликтом медведевской либерализации. Группа депутатов во главе с Хинштейном и Яровой внесла в Госдуму проект поправок к закону о полиции. Полицию в милицию обратно, правда, не переименуют, зато серьезно расширят ее полномочия. Прежде всего в части применения оружия. Кирилл Мартынов.
Яровая предложила переписать закон о полиции. Стражам порядка разрешат стрелять в женщин.
Законопроект, правда, уточняет, кроме тех женщин, у которых видимые признаки беременности. Именно этому уточнению досталась львиная доля внимания и неизбежных шуток. Захар Май.
Можно стрелять в женщин без признаков беременности, а раньше приходилось ждать признаков беременности?
Александр Рыклин.
Женщины, прекратите скандалить, да в вас теперь можно стрелять, но не во всех же, например, в тех, кто с видимыми признаками беременности, все еще нельзя. Поэтому, гражданочки, на малых сроках берем справки и всегда носим с собой, но держим не в сумочке. У полицейского может не оказаться времени вытряхивать ваше барахло. Держим постоянно в руках, лучше вытянутых прямо перед собой. Но при встрече с полицейским все равно надо на всякий случай два раза крикнуть на всю улицу: «Не стреляйте в меня! Я беременна!» Два раза нужно крикнуть, поскольку с первого раза он может не понять или не так услышать.
В поддержку законопроекта, впрочем, есть феминистский аргумент. Егор Йоайо.
А я за. Серьезно. Не понимаю, почему в мужчин можно стрелять, а в женщин нет. Преступление совершает не женщина и не мужчина, а человек, преступник. Не важен ни пол, ни возраст, важно действие и угроза полицейскому. Если угроза хоть от 8-летней девочки исходит, ее надо пристрелить.
Татьяна Малкина.
В определенном смысле явно торжество феминизма. В одном отдельно взятом, как тёлочка готова гордиться, хоть и не знала, что до сих пор в этом смысле все это время была поражена в правах.
В общем, где-то полковник Кольт уравнял всех, а где-то депутат Яровая. Игорь Гуковский.
Яровая разрешила полицейским стрелять по женщинам, потому что она убежденная феминистка и сторонница равноправия полов.
Впрочем, есть и иные версии. Вот мнение Сергея Смирнова.
Про новый феминистский законопроект, по которому менты могут стрелять в женщин наравне с мужчинами, да и многие теперь могут, упрощают им жизнь. А недавно был внесен так называемый закон садистов, который облегчает применение силы в отношении зэков. То есть можно бить легко и непринужденно. Зачем все эти проекты? Если бы прямо припекало, внесли и очень быстро приняли. А тут нет. Вот вам законопроекты, вот вам обсуждение, общественная дискуссия. За и против. Обсуждайте. Свобода слова. На мой взгляд, все очень просто. Денег на повышение зарплат нет, а лояльность нужна. Поэтому им решили облегчить жизнь. Смотрите, мы на вашей стороне. Денег, правда, пока дать не можем, но зато без всяких там проверок теперь. Вы, наша надежда и опора, вот вам даже законы. Все для вашего удобства. Главное, служите. И чем длиннее дискуссия, тем лучше. Смотрите, видите, как много людей против расширения ваших полномочий. А государство вас защищает. Вы служите, служите. Кто вам еще поможет?
Помимо стрельбы по женщинам, проект дает полицейским и право открывать огонь в местах массового скопления людей.
В целях предотвращения, пресечения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты или здания, помещения, сооружения органов государственной власти.
Иными словами, как пишет Ольга Романова,
сначала вас застрелят, а потом вы будете доказывать, что вы не террорист.
Михаил Емельянов.
Пусть уж теперь и в детей стреляют, от них не убудет. Народные избранники народа сильно опасаются, поэтому решили срочно переделать правоохранительные органы в карательные.
Александр Хинштейн, правда, утверждает, что ничего такого не имеется в виду.
Полицейские получат право применять оружие в общественных местах только при пресечении теракта, освобождении заложника или отражении группового вооруженного нападения на охраняемый объект. Ни о какой лицензии на убийство речи идти не может.
Не всем эти уверения показались убедительными. Дмитрий Гудков считает главной причиной появления законопроекта – страх.
Государство будет гарантировать полицейским презумпцию доверия. Как в старой сказке. Что муженек не сделает, то и ладно. Выстрелил в женщину в толпе, значит, так надо было. Бери новых патронов полной горстью. И вот возникает вопрос. Зачем все это? Неужели власть думает, что не всех еще может тащить в кутузку без суда и следствия? На самом деле так она готовится к новым массовым протестам. Экономика лучше не становится, выборы уже через год, вот и надо напугать пострашнее. Только думские коллеги забыли, что чем ближе революция, тем хуже работают даже самые грозные законы.
Многие согласны с Гудковым, хотя, казалось бы, откуда могут взяться массовые протесты при рейтинге 89%. Федор Кузнецов.
Там же главный пункт – разрешение на расстрел демонстрации. Ради этого все и затеяно.
Андрей Мальгин.
Итак, если значительные скопления граждан приблизятся к органам государственной власти, в них будут стрелять на поражение.
Выводы критически настроенные комментаторы делают такие. Алексей Шабуров.
Термин «полицейское государство» кажется теперь уже слишком мелким для описания всего, что ждет нас после принятия закона.
Карен Аракелян.
Похоже, что экономическая ситуация полный швах, и власть заранее создает законную базу для силового разгона возможных массовых выступлений, пытается пресечь любые возможности привлечения полицейских к ответственности за необоснованные задержания, создает условия для фальсификации доказательств для уголовного преследования нежелательных граждан. Welcome to hell.
Про ад многие вспоминали на прошлой неделе и в связи с событиями в Греции. Подробное описание происходящего там в комментарии Александра Баунова на сайте Carnegie.ru.
С февраля, с момента прихода к власти марксистского правительства, многие спрашивали себя, в чем состоит его тактика, в чем стратегия, в чем, так сказать, метод. Сириза пришла к власти вовсе не гремя пролетарскими цепями, а с поверхностной кейнсианской программой. Если греки будут лучше жить и больше тратить, то в стране будет экономический рост. И вот из денег с этого роста мы с вами и расплатимся. Для того, чтобы греки больше тратили и лучше жили, им нужно, как объяснил Ципрас на первой же встрече в феврале с главой Европарламента Мартином Шульцем, списать большую часть долга, заморозить проценты и оставшиеся выплачивать по меру роста экономики. Кроме того, Ципрас предложил Евросоюзу продлить на полгодика текущую программу помощи, но без того, чтобы Греция подписала продление меморандума на старых условиях. За это время его правительство должно было выйти с новыми предложениями. Меркель поняла и пересказала это с немецкой прямотой. Хотят продления денег без продления обязательств. Началось похищение Европы. Молодое греческое правительство привольно расположилось в общеевропейском кампусе, разместило свои плакаты, расписало стены граффити и объявило: «Все равно вы не сможете нормально жить, учиться и стремиться к счастью, пока мы тут сидим».
И вот теперь референдум. Греция ведь родина демократии, все вопросы надо решать на агоре. А по этому поводу даже есть российская оппозиционная шутка.
Греция потребовала у всего мира гонорар за 2500 лет использования демократии. Россия нам ничего не должна, уточнил Ципрас.
Соответственно, сущность референдума ухватывается в таких примерно параллелях. Павел Сенко.
А давайте устроим референдум в России насчет трибунала по сбитому Боингу. Если народ проголосует против, не будет трибунала. Так что ли?
Аркадий Бабченко считает, что референдум – это слишком мягкотело.
А я бы на месте Ципраса еще устроил бы и войну на Северном Кипре. Великий Эллинский мир, возвращение острова в родную гавань, историческая справедливость вернули свое собиратель земель греческих, 300 вежливых спартанцев. Ципрас в виде войска, Кипр наш. Вот это все. Не, ну а че? У нашего бы поучился.
У Александра Рыклина такой вопрос.
А, кстати, по Афинам уже разъезжают машины с надписями на Берлин?
Наверняка начнут разъезжать, когда дружеская Россия отправит туда десант ночных волков. Ничего невероятного в этой фантазии нет. В телевизоре все ровно к тому идет, отмечает Александр Никонов.
Обратили внимание на то, как изменился вектор российской пропаганды? Если год-полтора назад, рассказывая о проблемах Греции, наше ТВ клонило к тому, что ленивые, как все южане греки, долгие годы жили за чужой счет, за счет Германии в первую очередь, и при этом приводились вопиющие примеры высоких зарплат, пенсий и необыкновенных социальных льгот в Греции, то теперь, когда Путин старается оторвать Грецию от Евросоюза и сделать ее своим союзником, тональность совсем иная. Теперь у нас там мужественные греки и проклятые буржуи-банкиры Европы, нагло обобравшие ее и заставляющие платить проценты на проценты на проценты. На экране возмущенные греческие трудящиеся с мозолистыми лицами, уверенные, что это не они должны, а им должны.
Александр Шмелев открывает секрет. Дело тут совсем не в Греции.
Александр Архангельский отмечает, главная тема сегодняшних прокремлевских радиостанций – Греция. И говорится о ней лишь в контексте «надеемся, что в Европе сейчас начнутся проблемы. Ох, как хотелось бы». Должен сказать, что, по моим ощущениям, именно это и есть единственная стратегия нынешнего Кремля, его последняя ставка, на которую брошено все. Мы понимаем, что у нас полная жопа, и никаких изменений к лучшему ждать не приходится, все только будет хуже. Однако тянем время в надежде, вдруг у США и ЕС начнутся свои проблемы, да такие, что на их фоне у нас еще все нормально будет казаться. Извержение вулкана, массовые эпидемии, террористические атаки, финансовые обвалы, любые стихийные бедствия, какое бы из них счастье не произошло в Вашингтоне или Брюсселе, все станет поводом к патриотической радости.
Так что новость о том, что Греция не сделала очередного платежа МВФ и оказалась на пороге дефолта, не могла не порадовать патриотов. Сергей Шмидт.
Нет ли в Фейсбуке возможности покрасить аватарку в цвета греческого флага? Просто это единственная страна за пределами России, которая мне действительно понравилась. А сегодня они имеют в унизительной позе целый союз глупцов. Надо поддержать хоть как-то.
Остап Кармоди верит в то, что греки в конце концов выберут соглашение с Европой.
Отказ выплаты МВФ – первый шаг к дефолту, но пока еще не дефолт. Для греков сейчас наступает момент истины. Они настолько достали всех своих партнеров, что те уже готовы вывести их за ухо из-за стола. На референдуме решается, какую дорогу они выберут. Болезненный и долгий путь к тому, чтобы стать европейской страной, или новое соскальзывание туда, откуда они начали выбираться 40 лет назад, в третий мир. Чертовски интересная пьеса. Целый народ стоит на распутье, решая свою судьбу, вероятно, на много десятилетий вперед. Впрочем, такое сейчас в Европе становится обычным делом.
Обзор блогов, сетевые разговоры, подготовленные Александром Бобраковым, завершит программу «Итоги недели Радио Свобода». Рассказ о знаковых и интересных, на мой взгляд, событиях 27-й по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».